Поэтому, когда люди говорят, что все в этом мире шизофреники в той или иной степени, они говорят чистую правду. Понимаете? Шизоидный синдром есть действительно практически у каждого. Кто не верит, откройте его учебник психиатрии. Вот. Разных трех степени. Вот. Но вопрос заключается в том, овладел он тобой или нет. Понимаете? В сумасшедшем это как раз-то вот, шизофрения там, или паранойя, или что-то иные заболевания, они просто овладели человеком. То есть гордыня привела к тому, что все это уже начало разрушаться разум. И разум.
Одержимость, да?
Нет, это уже, ну, одержимость там тоже очень часто присутствует. Я читал книги по психиатрии, мне в общем, в одной из книг там интересная вещь говорится, что у шизофреника бывает такой так называемый оператор шизофрении. Это условный термин. То есть некое существо, которое как бы командует шизофреником. Вот. Эти вещи они действительно есть. Например, известно, что в дурдомах бывает масса психозов по разным поводам. Это известно, что в 1904 году во всех дурдомах одновременно начали петь революционные песни. В 1904. А через год после этого началась революция. Вот. А потом был момент, когда массами там инопланетяне пролетали. Потом начался Зигфрид Лоу. Вот. А потом массами пошли всякие эти черти. А это было начало 90-х годов. А что произошло в 90-х годах, мы все знаем. Массовая оккультная революция. Вот. И эти вот массы психоза, они на самом деле, я с психиатрами когда разговаривал, они не могли объяснить, почему они возникают. Потому что, в принципе, там люди сидят в одиночках, да, и при этом начинают орать то же самое, что все остальные орут. Как это? С чем они, как они связаны, понимаете? Это реальный факт, тем не менее. Человек сидит в одиночной камере, мягенькая такая, звучит эта камера, с мягкими стеклами, там, мягкими полами, потолками там, и так далее. Вот. Но при этом начинают орать то же самое, что там люди в другой больнице орут. Откуда? Это бесовщина самая типичная. Но она хорошо описана в «Масле Маргарите». Помните, когда там Короев там, помните, рекомендовал хором, помните? Все там, все начинали вместе петь, помните? Это такое как раз классическое описание одержимости.
Так. Скажите, пожалуйста, можно спросить? Вот моя мама и бабушка, они умерли от рака.
Да.
Мама умерла от рака щитовидной кишки, а бабушка от рака пищевода.
Ну.
И что это получается? Я вот считаю, что у мамы это было вызвано именно курением, потому что она курила всю жизнь.
Возможно, и было вызвано курением. Бывает очень простая вещь. Человек действительно курит и себе вызывает, зарабатывает рак естественным образом. Это бывает такое явление, так? То есть грех к этому привел. Предрасположенность к этому и была. Понимаете? Было, понимаете, я скажу так, что связь прямую между болезнью и грехом проводить нельзя. Мы знаем, что болезнь бывает по трем причинам, а не по одной, понимаете? И поэтому мы имеем право проводить эту аналогию только в одном единственном случае, знаете, да, в каком? Касательно меня самого, но никак никого другого. Понятно, потому что себя мы объективно более-менее можем узнать, а другого никак, просто по определению. Вот. А другого мы должны за болезнь пожалеть, подлечить и постараться, чтобы он вылечился. А там уж как Бог даст. Вот. Но связь с грехом, она наблюдается достаточно часто. Так. Как понимать слова притчи, не приобретайте себе друзей, судом неправильно. Вообще, собственно, богатство неправильно. А говорится Иван Петлуги, идет речь о чем? Идет речь о том, что богатство праведности не дает. А вот друзей вечных получить себе таким образом можно. Само по себе богатство, оно явно не дает праведности, так? А то, что ты можешь, будешь иметь много денег, явно тебе святости не прибавится, так? Или не так? Вот. Но при этом есть способ, технология конвертировать это в небесные банки. Знаете, да? Где обменники находятся? Ну да, у нищих. Вот, у нищих они конвертируют в небесные банки. Вот, наши обычные финансы. Вот таким образом мы все приобретаем друзей от богатства неправды, как говорит Господь. Чтобы когда вы обнищаете, то есть когда вы умрете, они вас приняли вечные обители. Итак, лестница, слово 14, 10 параграф. Если бывает орожение плоти, то должен укращать ее воздержание во всякое время и на всяком месте. Даже она утихнет, тогда можно скрывать ее перед другими свое воздержание. Поясните, пожалуйста, зачем скрывать свое воздержание перед другими, когда орожение плоти утихнет? И что задерживаться нужно по... И что воздерживаться нужно, показуя его. Очень показательно. Так, Ну, по-моему, достаточно прозрачный текст. Когда тебя блудная похоть мучает, да, естественно, там у тебя есть угроза упасть в грех, то, естественно, нужно накладывать на себя пост, спать на жестком, так, а ходить в темной одежде, чтобы ни себя, ни других не зажигать. Понятно? Там определенно там, при этом необходимо поклоны класть. Не обращай внимания на то, что другие это могут заметить, и из этого начнут там, тебя хвалить, чесаться, что ты из-за этого начнешь. Это не важно. Почему? Потому что здесь важно с грехом справиться. Бывает такая вилка, когда у тебя вариант такой, что ты или ты впадешь в тщеславие, или там впадешь в какой-то другой грех. Есть ответ очень простой. Если грех тяжелый, то лучше впасть в тщеславие, потому что ты в любой в тщеславие впадешь, даже впадший в грех. Это такая вилочка, понимаете, куда ни кинь, всегда клин кверху. Вот. А так ты хотя бы избавишься больше греха, а потом сможешь тщеславие подавить. Вот. Но идет речь о чем? О том, когда идет речь об угрозе реальной падения в какой-то грех тяжелый. Да? Например, в данной ситуации идет речь о блуде. Это воздерживаться нужно тогда и от какой? От уточняющей пищи, да, то есть сильно жирной. Нет. От сильно перченой. Вот. Я перечисляю последовательность. Вот. И потом уже сильно сладкой. Почему в этой последовательности? Потому что сами себе сладости, они не сильно разжигают похоть. А вот, например, жирная или пряная пища, она ее действительно разжигает. А почему? Да, есть просто механизм. Есть определенные механизмы в нашем теле, которые происходят, понимаете? Ведь тело-то наше связано со страстями, то есть с блудом, запросто связано, так ведь? Вот. И когда человек начинает пить и там есть, например, жирную пищу, такой, и особенно начинает там есть перченую пищу там, или какими-то с пряностями, и у него уже предположим, как блудной страсти есть, то увеличится выброс гормонов по определенной технологии, да, там половых в частности, и человек может легче впасть в эту страсть. Поэтому здесь нужно человек себя ограничить в пище, даже если это будут другие знать, там, то есть даже если другие к тебе придут, например, да, ты там можешь там кормить хорошей там, нормальной пищей, а потом себе там попьешь там корочку хлеба с чаем попьешь, чтобы в грех не упасть. Пускай тебя фарисеем называют или говорят, что какой-то подвижник, это тебе не должно касаться, потому что тебе сейчас важно в грех не впасть. Понятно, так? Если же страсть поутихла, тогда нужно бороться с тщеславием. Да? Соответственно, нужно свое воздержание скрывать. То есть каким образом? Внешне вместе со всеми людьми поесть, а потом уже воздерживаться, как ты хочешь.
Так это сильно вкусно. Да?
Вот. Вот такой принцип, о котором здесь идет речь.
Так. А вот все говорят, что болезни, грехи наши, как это?
Очищаются.
Очищаются, да?
Да.
И вот я слышала, что болезни именно онкологические заболевания, они сильнее всего вот, очищаются.
По-разному. Ну, вообще по-нормальному болезнь для того посылается, чтобы человек им очистился, понимаете? Но очистится он или не очистится, зависит на самом деле от него, как он эту болезнь примет. Если человек будет во время болезни сидеть на шее всех окружающих, доводить всем всех славить, что я бедный, несчастный, пожалейте меня, пожалуйста, как никто меня не любит, все обо мне забыли, там, да, там, я вот такой несчастный болею, страдаю, там, все как последние свиньи себя ведут, в такой ситуации, конечно, от болезни пользы никакой не будет, только душевный вред один, понимаете? Там неважно, онкологическая там болезнь, еще какая. Понимаете? А если человек с благодарностью примет, тогда она его очистит. Понимаете? Это не механическое очищение от грехов. Их вообще механически не очищается. Можно залезть, не знаю, там, в Тихий океан. И там мылиться, от греха все равно не очистишься. Вот. Его не отмоешь ни в Тихий океан, там, не знаю, там хоть на сковородку садись, там он не выживется таким образом. От греха освобождаешься с помощью собственной свободной воли, которая помогает терпению скорбей, да, милостыня, например, милостыня от смерти избавляет, покрывает множество грехов, как об этом говорит Иисус Сирахов. И пророк Даниил говорил царю Навуходоносору, я тебе советую покрыть грехи своей милостыней, беззаконие своим милосердием к бедным. Понимаете? Например, тоже очень помогает для того, чтобы справиться с грехом. Очень помогает молитва, помогает таинство причастия, помогает таинство соборования. Многие различные таинства, они и виды есть, которые помогают в борьбе с грехом. Но все начинается и совершается при помощи нашей свободной воли, которая сотрудничает вместе с волей Божией. Понятно? Именно поэтому многие здесь сидящие знают, что пока ты не захочешь бросить пить, тебя никто бросить пить не заставит. Понимаете? Ну, кроме, может быть, Комитета государственной безопасности. Когда тебя в одиночную камеру посадят, ты будешь там сидеть аккуратненько. Вот. И пить не будешь за отсутствие чего бы ты ни было. Вот.
Да. А
страсть, страдание, которое не про бесстрастная страсть, что это такое? Слово страсть имеет два значения: страсть в смысле грех, вошедший в привычку, и страсть в смысле страдания. У Христа страсти бесстрастные, то есть он страдал телом и душою, не испытывая греховных страстей. Понятно? Ну то есть он, когда его оплевывали, он не обижался, так? Когда его оскорбляли, он не гневался. Понимаете? Вот, когда он был голодным, он там не впадал в обжорство. Понятно? Вот в этом смысле те страсти, то есть то страдание, которое в нем было, оно не приводило к греху. Чтобы пока, таким образом Господь разделил вот эти страсти наши, естественные так называемые, от противоестественных страстей. Вы знаете, да, что у нас есть два вида страстей. Естественная страсть, то есть способность к страданию. Это результат грехопадения, результат той самой язвы, о которой мы сегодня говорили, но это не самая язва. Язва находится в душе, или даже в духе нашем, в самых глубинах сердца человеческого. А следствием ее в теле является там голод, жажда, печаль либо телесная, да, например, там, уныние, когда таблетками снимается, например, да, депрессия. Бывают же такие вещи, когда человек там унывает, именно потому, что у него нарушена нервная деятельность. Бывает такая ситуация, которая снимается таблетками очень даже хорошо. Там, да? А вот все эти там, способности к смерти и так далее, все это называется бесстрастными естественными страстями. Они не являются греховными, и Христос их в себя взял полностью. И уничтожил в своем воскресенье. Поэтому после воскресенья у нас их не будет. А есть порочные страсти, которые, или противоестественные страсти, это страсть к чревоугодию, к блуду, к печали не по Богу, да? К серебролюбию, это гнев, уныние, отчаяние, тщеславие, гордыня, ну и другие, вот, зависть, другие вот такие страсти, да? То есть грехи, вошедшие в привычку. Эти грехи, они являются растениями, не посаженными Богом Отцом, как об этом говорит Священное Писание. И эти страсти, они влекут с собой вечное осуждение. И Господь разделил их, хотя обычно они в нас связаны. Потому что порочные страсти пользуются не порочными страстями, как поводами к своей реализации. Я, конечно, понимаю, что нехорошо было напиваться, но жизнь была такая поганая, что не напиться было просто невозможно. Понятно? Вот классический пример использования порочной страстью, да? Непорочной. Печаль сама по себе естественная, она была использована противоестественной страстью, да, пьянство, для того, чтобы таким образом найти себе оправдание. Вот такая технология. Еще какие вопросы?
В грехе называют меня мать моя.
Да.
А если венчанные были супруги?
Да.
Какой грех?
Первородный, это передача первого зла. Той самой язвы, о которой я говорю. Вот передача вот этого повреждения, извращения воли, природы и одержимости, состояние одержимости, в котором рождается человек. Когда в человеке живет дьявол в самом момент зачатия. Вот в этом грехе как раз его мать рождает. Понимаете? Вот мы сейчас говорили, помните, об язве, которая сходит в свой чековат. Эта язва появляется в момент зачатия. Вот в этом грехе она и родила. Давида родила мать, находящаяся с его отцом в нормальном освященном браке. Понимаете? Но в любой ситуации, в момент зачатия передается человеку грех, зло передается. Человек становится рабом дьявола в момент зачатия. И освобождается только в день крещения, понимаете? И именно поэтому, кстати говоря, мать после рождения ребенка, она 40 дней не может ходить в храм Божий. Почему? Потому что ее дьявол, который вошел в человека, в момент зачатия, он ее как бы осквернил, понимаете, испачкал. Понятно, да? Да.
Значит, такой вопрос. Вот крещение снимается все грехи.
Да.
У меня 4 человека знакомых, которые уже в зрелом возрасте, вот один из них отец, которые в этом году перекрестились.
Покрестились?
Да. Все четверо. Кто-то в Москве живет, кто-то там в других городах. Все четверо рак. Сразу.
Чего?
Рак. Сразу.
Рак?
Да.
Ну и что?
Сразу после крещения. Как это? Вроде грехи какой. Человек перекрестился и...
А вы знаете, бывает такая ситуация, что...
Абсолютно разные люди, они даже многие не знакомы.
И у всех рак?
У всех рак.
Ну, я и обратный пример, огромное знаю количество. Но я сейчас скажу по поводу этого. Ситуация очень бывает простая. Когда человек не хочет с каким-то грехом расставаться, да, или когда человек крестится, не веря в Бога, да, в такой ситуации он крестится в суд осуждения. Ну, как причаститься можно в суд осуждения, понимаете? Такие ситуации бывают. Бывают люди просто...
Исправить как можно?
Покаяться. Покаяться в том, что человек без веры пришел к крещению, да? Без веры или без желания избавиться от какого-то смертного греха. Понятно? Потому что здесь как раз пример бывает просто... Это как с причастием осуждения, понимаете? Ну, как после причастия, можно же умереть сразу же, да? Примеры такие же известные. Когда люди просто падали и умирали после причастия, когда недостойно причащались. Вот. Точно так же с крещением бывает. Как говорится, стой, Кирилл Иерусалимский, ты придешь с лукавством. Вода тебя примет, а дух отвергнет. Ты будешь скорее осужденным, чем оправданным после воды крещения. Спросите. Говорите. А когда была в нормальном состоянии, она высказывала желание креститься? Она в Бога верила? Но здесь уже надо молиться Богу, чтобы Господь как-то его в разум привел. Потому что мы можем крестить людей, да, в таком состоянии, как тех, которые высказывали желание креститься. Понимаете? Которые высказывали желание креститься, а будучи в здравом уме. Понимаете? А? Ну, хоть если высказать такое желание, если спросите, я вам скажу, хочу креститься, в Бога верю, да, крестить ее нужно. Понятно, да? Вот, а так крестить ее нельзя, иначе будет нечестно. Представьте себе, сейчас мы с вами сделаем такие боевые отряды, будем вырываться в реанимацию, и все там некрещенных крестить. В принудительном порядке. Как вы думаете, это на пользу пойдет?
А вот это возьму, крестить всех подряд.
Все подряд, но не крестил, простите. Князь Владимир крестил, все, кто мне друг, то приходи креститься.
Ну, загонял.
Каким образом?
Где ты загонял своих обменов?
Нет, вы немножко путаете. Во-первых, это путята загонял. Во-первых, он не загонял, а подавлял восстание в Новгороде. Во-первых, это было не... В Новгороде река Ильмень, река Волхов течет, вернее, а не Днепр. Раз. В Днепр люди заходили свободно. Кто не заходил свободно, ну, те, собственно, ничего особого не получали.
Насилие
крестили. Насилие нас не крестили. Не крестили. Насилие это неправда. Крестил насильно Карл Великий, сакцев, единственное что. А Владимир насильно не крестил. Вот. Хотя он действительно предлагал людям покреститься, исходя из доверия к нему. Кто мне друг, приходи креститься. Кто мне друг, ты опять, если ты мне доверяешь как человеку, да, доверяешь моему выбору, доверяешь моему Богу, в которому я верю, приходи из доверия ко мне креститься. Вот минимальный уровень веры в этом уже есть. А насилия нет, насилие было единственное раз применено при штурме Новгорода, где начались христианские погромы. Поэтому и сказано, что путята крестил огнем и добро не мечом. Но речь не о том, что они крестили, в прямом смысле этого слова. Они просто подавили сопротивление язычников, которые, будучи, на самом деле, даже не просто язычниками, а манихеями, они просто против христианского восстания подняли. Любой нормальный правитель это обязан сделать. Просто и все.
Священнослужитель не был при Владимире Крещении? Ну, какой-нибудь епископ?
Ну, конечно, это поэтому Михаил, он всегда поминает. Вы что?
Не, а вот из церкви, от которой мы принимали...
Митрополит Михаил был назначен митрополитом русским. И он возглавлял крещение людей на Крещатике как раз. Собственно, улица Крещатика, тут он и получил название в Киеве. Потому что место, где произошло крещение Руси. Вот у нас тоже, кстати говоря, есть место Крещатик. Видимо, где Москва была крестилась. Знаете? Не знаете? Около храма Христа Спасителя место. В древности называлось Крещатик в Иордании. Ну все, вопрос еще есть?
Еще есть вопрос. Давайте. Ну, конечно, я хотел просить вас. У нас у меня на работе были женщины.
Так.
Значит, у нее муж неверующий.
Так.
И когда она умирает идти в храм и начинает там готовиться, у него, так сказать, он очень активно и в резкой форме, так сказать, возмущается. И там устраивает скандалы. Вот каким образом можно ей поступать?
Во-первых, не надо его информировать, что идешь в храм. Совершенно незачем.
Ну, он как бы догадывается, об этом понимает.
Второе, что в храм нужно ходить тогда, только в тех случаях, когда это необходимо, а именно, то есть в воскресные дни. А на праздник только на 20-й ходить там. Я понимаю, что хочется там, например, пойти на Покров или на Казанского, но здесь нужно ради мужа потерпеть.
Она так уходит не очень часто, при празднике,
в воскресенье. Вот.
Она встречает очень такое.
Ну вот, а если он начнет заставлять ее там не прекратить ходить в храм, или будет заставлять отречься от Бога, то, естественно, нужно ее послать туда подальше, и все, это естественно. Вот что себя мучить? Ради чего спрашивается? Такое сомнительное удовольствие. Ну, я повторяю, что естественно такова. Вот. Но еще есть такой принцип, что на самом деле, когда ты, но при этом, что если ты идешь в храм, ты должна, естественно, там, если у тебя муж там неверующий, ты должна при этом что сделать? Ты должна там сделать уже весь замечательный обед готовый, чтобы был, да, чтобы он поел там, да? Потому что путь к мужчине ведет часто через желудок, давно известно. Вот, сделать приятное в этом смысле, это, конечно, очень хорошо и полезно.